Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, очень радует, что у нас прямой эфир «Отличная семья». И, как всегда, мы с вами в нашей передаче стараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой для того, чтобы совместно решать этот непростой вопрос. Я надеюсь, что у нас все-таки хоть что-то, но получается. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о том, во-первых, как и зачем помогать детям в детских домах, потому что часто идет такая программа «Максимум», установка на нее «Детей нужно разбирать в семье», и мы абсолютно не против этого, наоборот, говорим «да, да, да». Но что делать, если дети все равно сидят в детских домах? Или не в домах, сидят в каких-то либо центрах. В любом случае, есть дети, которые пока не находятся в семьях, и им нужна помощь. Вот какая помощь им нужна, какие у них запросы, как ее правильно оказывать, эту помощь. И также мы сегодня, я очень надеюсь, пробежимся вот так прилично по ситуациям в регионах, потому что обычно с этим все-таки возникают определенные проблемы. В регионах не хватает ресурса различного. И вот сегодня мне очень приятно, что в гостях у нас будут как раз люди, которые работают именно с детскими домами, которые находятся в регионах. Поэтому, если вас также этот вопрос волнует, интересует, что-то откликается в вашем сердце, пожалуйста, слушайте нас, пишите, звоните. Благо, у нас есть такая возможность. Давайте я сейчас сначала представлю гостя, который сидит вот напротив меня, вы его можете видеть. Это Владимир Гусаков. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, слушатели радио ТЭОС.
Да, Владимир, он является соучредителем благотворительного фонда «Один помогает». И, конечно, мы, безусловно, затронем тему вхождения Владимира в это непростое поле, непростое пространство. Но до этого, пока мы еще и ждем еще одного гостя, она должна прям вот-вот у нас подойти, давайте я сейчас вас ориентирую по координатам, каким образом вы можете с нами сообщаться. Во-первых, это WhatsApp и Viber по телефону +7 977 850 0996. Вы можете присылать, пожалуйста, свои вопросы, свои комментарии, будем их зачитывать. Также вы нас можете непосредственно слушать, смотреть онлайн в социальных сетях, и вы можете также писать комментарии в комментариях. И, конечно же, если вы смотрите нас непосредственно с сайта, также пишите, будем с удовольствием зачитывать. И, друзья, давайте, наверное, вот к вам такой будет у меня вопрос. Вот как вы считаете, какая сейчас есть, работает наиболее эффективная помощь детям, которые не находятся еще в семье, которые находятся в детских домах, и эту помощь получают? Есть ли она, первое и второе, какой она должна быть? Вот по вашему мнению, вот два вопроса. Как вам кажется, еще раз говорю, если вы в теме или вы, опять же, может быть, около нее, что сейчас получают наиболее эффективные дети, которые еще пока не устроены в семью? И по-вашему, что они должны получать, но, может быть, пока они не получают? Вот давайте на этих двух вопросах мы остановимся. На небольшую перебивочку мы сейчас уйдем, а потом возвращаемся в студию. Не переключайтесь, пожалуйста, будьте с нами. Итак, на несколько секунд мы уходим, а потом снова возвращаемся в прямой эфир.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами снова в прямом эфире. Как я уже говорила, Татьяна Ваганова, Владимир Гусаков с нами сегодня. И пока мы дожидаемся гостя, мы все-таки начнем наш разговор, достаточно важный, на мой взгляд. Вот, Владимир, прям вот немного, да, вы человек, который, ну, как бы имеет свое дело, вы занимаетесь бизнесом, и вот как некоторые люди у нас сейчас, вы ориентированы на благотворительность. Вот почему все-таки дети-сироты? Почему никто другой, хотя мы уже вот говорили, что социальная сфера у нас провисает, у нас много разных проблем, связанных с людьми, но почему, тем не менее, вы решили, что вот дети-сироты – это те, которым вы должны помогать?
Ну, безусловно, это внутренний запрос, и так сложилось, что мой партнер по бизнесу, мой контрагент, мы с ним как-то встречались на деловом ужине, обсуждали абсолютно отвлеченные деловые вопросы, и вдруг разговор зашел о благотворительности. Это было где-то, наверное, лет 5 назад. И он рассказал о своем опыте, что он с группой друзей, с группой сподвижников ездит в детские дома и привозит праздник. К этому времени у меня уже сформировалась своя потребность, свой запрос на то, чтобы делать что-то хорошее, как-то делать лучше этот мир. Я подумал, прекрасная возможность, попробую поехать с ним, потому что до этого у меня уже был опыт материального участия. Наверное, многие видят, что есть фонды, которые заслуживают доверия, которые, например, собирают средства на операции, на необходимые лекарства для детишек. Вот я неоднократно был благотворителем в этих ситуациях и, соответственно, вместе с ним первый раз поехал в детский дом. И там, наверное, этот запрос окончательно сформировался и закрепился, потому что я увидел обычных детей, таких же, как мой ребенок, таких же, как дети, которых мы видим на детских площадках, в детских садах, в школах. Но, к сожалению, вот эти дети лишены самого главного, лишены родительского тепла и, по большому счету, лишены нормального детства. Потому что, как показывает практика, да, вот мы все хотим, что мы хотим для своего ребенка? Красивую игрушку хорошую, хорошее питание, красивый рюкзак, одежду и так далее и тому подобное. А что на самом деле ему больше всего нужно? Это родительское тепло, это тепло семьи, это родные люди, люди, которым он дорог, которые о нем заботятся. Это самое необходимое для ребенка.
Да, но я думаю, что вы к этому подошли тоже постепенно, поэтапно, вот к этому пониманию.
Да, безусловно, вы абсолютно правы, Татьяна. Мы ездили вместе с друзьями, и круг наших, скажем так, друзей и волонтеров очень сильно расширился. Мы зарегистрировались, получили официальный статус НКО и благотворительного фонда, и только буквально в конце прошлого года мы пришли к тому, что возить праздники, то, что мы делали все это время и стали уже, наверное, такими профессионалами по этому вопросу, возили сами в своем исполнении кино, и аквагрим, и всяческие конкурсы, развлечения и так далее и тому подобное, что это все не то, что действительно нужно. Безусловно, это прекрасно заходит детям, они радуются, они с удовольствием получают вот этот позитив, в ответ улыбаются и так далее. Но осознание того, что это по большому счету не поможет им дальше в жизни и никоим образом не приблизит к самостоятельности в той ситуации, если они будут выпускниками детского дома, а не перейдут в семью, вот осознание этого привело к трансформации нашего фонда.
Угу. Ну, спасибо за ответ. И здесь мы давайте представим еще одного человека, который сейчас к нам присоединился. Это Елена Любовина, она директор как раз благотворительного фонда «Один помогает». Лена, приветствую тебя.
Да, здравствуйте. У меня уважительная причина опоздания. Я как раз была в полях, в так называемых.
Ты была, да? В полях. Ну, мы и рады, что ты прилетела.
Я вернулась к вам и
несмотря
готова
ни на
рассказывать
что. Да.
Обо всем.
Здесь мы как бы затронули вот эту тему с подарками, с развлечениями и так далее. Но вот я хотела спросить, вы же ездите по региональным детским домам. А вот часто очень, когда я читаю разные материалы от коллег о том, что у нас происходит в регионах, сама, например, я тоже видела региональные дома, так периферийные. Вот. Но они, естественно, очень резко отличаются от московских, и там нету тех преференций, которые есть у московских ребят. И Московская область даже, это уже не Москва, Москва. Поэтому вот вопрос. Я часто, в свою очередь, встречаюсь тоже с категоричной позицией именно по поводу подарков и праздников. То есть когда люди входят в эту тему, они так, ну, если так вот говорить, более по-приземленному матереют в ней, вот, становятся более глубокими такими. Они говорят, ну, вот то же самое, что и вы сейчас, чтобы я не повторялась, да, что подарки, праздники, это все, вот давайте-ка вот о серьезном, что действительно меняет жизнь детей. Вот, но вот настолько ли вот у вас категоричная позиция по поводу подарков и всего остального, что вот, ну, ни в коем случае, никаких плюшек, все, давайте вот только о высоком, будем заниматься высшей математикой, чтобы в конце увидеть светлое будущее. Ваша позиция?
Ну, во-первых, далеко не заниматься высшей математикой.
Нет, уж я так немножко пошутила, понятно.
Тренировать, скажем так, способствовать воспитанию тех навыков, которые нужны будут им в жизни, потому что вот как проходит день, средний день среднего детдомовского ребенка? Он проснулся, в шкафу лежит чистая одежда. Из раздачи ему выдают еду. Там он сходил в школу или там у них местное обучение. Там день закончился, соответственно, постель за него убирают, там, подметать за него подметают.
Ну да, то есть он на полном обслуживании, да, у него все готовое, все за него решили, куда он должен идти, влево, вправо.
И он не видит другой модели поведения, соответственно, к 18 годам вот у него формируется так называемая рентная модель поведения, да, то есть государство ему должно, все вокруг ему должны за то, что его бросили родители. Я уж тут позволю себе быть, ну, таким прямым, может быть, там, резким, никого не хочу задеть, это ровно то, с чем мы столкнулись там на собственном опыте. Да? И что касается...
И не только вы.
Да, да, да.
Все.
Ну, я буду говорить за себя.
Понятно.
Все...
Ну, многие,
да,
скажем так, столкнулись. Да.
Да. Соответственно, праздники и подарки, наверное, это необходимая ступенька, которую нужно пройти, потому что каждый хочет привести, облагодетельствовать ребенка. Вот тебе шоколадка, вот тебе памперс, вот тебе там что-нибудь еще. Да?
Посмотри, о вредности мы поговорили, мы ее обозначили, да, что это вредно вот заваливать там подарками, потому что еще больше иждивенчество,
да,
развивается, да?
Да? Именно так.
С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что вот ребенок в периферийном детском доме, вот там как-то все, ну, правда, грустновато. И подарков там очень, ну, редко, когда кто вот что-то хорошее принесет. И выезжают они во всякие цирки и театры достаточно редко. Ну, то есть получается в каком-то смысле, то есть, что все-таки и подарки, и выезды, и праздники, ну, часть детства. А здесь дети этого лишаются, ну, просто потому что, ну, вот так.
Да, возвращаясь к вашему вопросу, мы действительно ездим от 200-300 километров, ну и где-то там до 600, чтобы можно было за день на машине доехать, вот в такие вот регионы. Скажу, что, наверное, процентов на 80 выезды в театры, цирки и подарки зависят от администрации. Например, там и на краю Смоленской губернии мы встречали такую администрацию, где есть и шефы, спонсоры, которые обязательно, там есть день рождения детского дома, есть Новый год, обязательно дарят подарки, вывозят их и в театры, и в разные другие.
Слушайте, это вам повезло, а вот если нет вот такой администрации...
Если нет администрации, так. Грустной, мы даже сталкивались с другим, когда администрация говорит, к нам не надо приезжать, ничего не надо.
О, как.
Вот это вот самое...
Мы самодостаточные.
Нет, купите нам, пожалуйста, что-нибудь, что укрепляет материальную базу учреждения.
Это еще один вариант. Мы сталкивались с тем, что просто не приезжайте к нам, нам ничего не надо, да?
Почему? Вот ваше мнение. Это, ну, понятно, они не скажут, наверное.
Это будут только предположения. Реальность такова, что по закону директор детского дома несет персональную ответственность за всех своих воспитанников, с одной стороны, и с другой стороны, полномочен принимать вот эти решения. И только, вот меня Лена поправит, благодаря 451-е постановление...
81-е.
Да? 481-е постановление правительства, кстати, рекомендую всем ознакомиться, такой интересный, позитивный документ, где хотя бы упоминается термин «волонтер» и... указывается на то, что волонтеров необходимо допускать в учреждение, вовлекать и так далее. И тому
то есть,
подобное.
Если что, мы можем просто показать статейку или сослаться на нее и сказать, а вот у нас вообще-то возможен доступ в детское учреждение.
Без решения руководства этого учреждения, ну, ничего не получится, потому что сослаться можно на миллион причин. Карантин, не согласовано.
Ну, понятно, штурмом ты не будешь брать его,
получите согласование в администрации и так далее. Поэтому для меня это остается огромным вопросом, почему в какие-то учреждения, в каких-то учреждениях не рады волонтерам, которые готовы профессионально приехать и, скажем так, профессионально поработать.
А кто знает, Владимир, может быть, вы переодетый журналист, вот, и вы проводите такое расследование, пришли под видом волонтера, там посмотрели, как что, и потом выдали статью. Нет, еще хорошо, если она будет как бы, ну, такой объективной отражать действительность, хотя, может быть, как раз этого и боятся. Вот, но там разные, конечно, могут быть причины.
Дело в том, немножко я тут внедрюсь в ваш разговор.
Внедряйся.
Да. Наверное, дело в том, что действительно у нас волонтерское движение и организации, в котором работают эти волонтеры, это какие-то параллельные вещи. То есть волонтеры приезжают и говорят, вот, все плохо в детском доме, мы сейчас приедем, все сделаем, все будет очень хорошо. Администрация говорит, нет, мы очень прекрасно живем, и нам никто не нужен, потому что вроде как, ну, тоже мы сами с усами, сколько мы уже детей знаем, и действительно мы и ответственность несем, и право имеем. И вот этот диалог, который выстраивать нужно, но который выстраивать сложно, не все могут осилить. Потому что, понимая, что есть некие документы, да, вот упомянули уже 481-е постановление, в которых очень хорошо все прописано. И об этом диалоге, когда все работают в одном направлении, в интересах ребенка, когда и администрация детского дома, и воспитатели, и волонтеры, и партнеры, да, думают о том, а что будет дальше. Не здесь и сейчас, в детском доме, пока ребенок находится, чтобы всем было комфортно, да, а потом, как он выйдет за пределы учреждения. Это то же самое, что и с любым ребенком. Да, если мы вкладываем сейчас, то что будет потом, не думаем, то, естественно, ребенку очень будет сложно в дальнейшей жизни.
Ну, вот если на такие, знаешь, на практические вот рельсы перевести, вот, допустим, приходим мы с группой волонтеров в детский дом, нам вот, как сейчас Владимир сказал, отворот-поворот. То есть здесь, если ты сразу там ссылаешься на статью, ну, на тебя смотрят, естественно, как Ленина буржуазию. Вот от тебя какие вот ты бы дала рекомендации, что в этот момент вот надо сделать, сказать,
сплясать. Ну, я думаю, что для того, чтобы прийти вот с бухты-барахты, да, с какой-то программой, наверное, прежде всего нужно встретиться с администрацией и рассказать о своих намерениях. Еще лучше показать программу, чтобы эта программа действительно отвечала и качеству, и уровню работы с детьми, рассказать о тех людях, которые приедут к детям, и если обученные волонтеры, показать какие-то сертификаты, рассказать, где они учились. Потому что волонтер с бубном, который просто нагрянет, приедет, он действительно не нужен ни детям, ни администрации, да и самим волонтерам это просто какая-то разовая история для того, чтобы там душа распахнулась, а потом как-то, ну, вроде как, и хорошее дело сделал, и поехал. Да? Ну,
то есть мы говорим о том, что волонтер тоже должен быть каким-то представительным, то есть какой-то статус у него должен быть.
Ну, безусловно, обучение волонтеров и входит в наши программы, и то, о чем мы сразу на берегу стали договариваться, что не просто нужно быть хорошим человеком, а нужно быть хорошим человеком с определенными навыками, да, с определенными инструментами. И когда ты это все рассказываешь администрации, разговор может быть полчаса, может быть, я не знаю, два часа. И, как правило, если у вас есть общие точки соприкосновения, вы находите выход. И администрация принимает. Если они, конечно, не совсем такие какие-то уже такие очень...
Заскуразлые,
да,
или темные
уже что-то
какие-то
там. Или там очень хотят просто, что купите нам окна и ступайте там дальше куда-то, да. Но выстраивание этого диалога – это взаимная история. То есть это некое такое движение друг навстречу друга. И поэтому здесь, конечно, и волонтерские организации, и фонды должны иметь в виду, что вы идете на территорию детей, на территорию учреждения. И поэтому говорить о том, что вот вы нас не приняли, потому что расскажите, с чем вы приходите. Я думаю, что в больших случаях, ну, вопрос этот будет разрешен в пользу качественных, хороших волонтеров, да, для эффективной работы с детьми.
Да, мне кажется, очень важно, чтобы, наверное, изначально не было протранслировано такой позиции, вот как ты тоже сказала, да, что мы сейчас пришли и научим вас, как здесь с детьми общаться, правильно жить и так далее.
А вам, вот, вашим детям очень плохо.
Да, вашим детям очень плохо. Вот, и здесь, естественно, ну, возникает единственное желание – это выставить за дверь, закрыть ее поплотнее и сказать: идите, товарищи, с миром. Вот. Хорошо, если когда вы приходите с этой программой, вам дают доступ к детям, вы ее проводите, и она настолько вдохновляет людей, что они делают запросы, говорят, ой, вы знаете, нам так понравилось, а может быть, вы нам что-то, чего-то, и мы, соответственно, можем это сделать. Хорошо, нам здесь вот вопросы все поступают и отзывы. Друзья, сейчас я буду
Татьяна,
зачитывать.
Татьяна, а можно еще добавлю? Тут важный момент стоит упомянуть, что по умолчанию большей части персонала, который работает в детских домах, ну, пусть это не звучит преувеличенно, стоит поставить памятник, потому что обычно ситуация такая. Либо человек там продерживается 2-3 дня, либо он работает всю жизнь. Другой аспект, насколько доступны для них программы там, повышения квалификации и так далее, потому что большая часть персонала, с кем я общался, это, скажем так, люди старшего возраста. По нынешней ситуации им до пенсии еще далеко, потому что она отодвинулась. Вот. Но, тем не менее, да, это люди старой закалки. И когда я спрашиваю, ну, вот сколько вы здесь работаете? 10, 15, 9 лет и так далее. Поэтому, ну, по умолчанию ни в коем образе нельзя авторитет их ставить под сомнение, потому что в любом случае с любой программой волонтеры, они приехали или несколько раз приехали, но и уехали. Эти люди работают с детьми, ну, не 24 часа в сутки, но каждый день, каждый месяц, каждый год.
Согласна. Вот давайте сейчас мы все-таки к нашим слушателям. Да. Друзья, извините, пожалуйста, что я все здесь не зачитываю, потому что, ну, время мало, и я сейчас здесь некую такую выборку делаю. Значит, вот пишет нам Елена Михайлова. Здравствуйте, собрала вещи хорошего качества в хорошем состоянии для детей. Обзвонила все детские дома в СПБ, то есть это Санкт-Петербург, сказали, что в вещах не нуждаются. Поясняю, вещи принимаются только с биркой, и то не во всех детских домах.
Ну, правильно, да, потому что действительно в учреждении поставляют вещи новые, хорошего качества, и собирать какой-то, ну, такой уже БУ вещи, ну, это достаточно ресурсно затратно, и, в общем-то, учреждения сейчас на это не идут. Угу.
Реальность такова, что по нормативам, по правилам, эти вещи должны пройти термообработку, там такие критерии, скажем так, вот этой печки, как она называется, что, ну, в лучшем случае эта вещь сядет в несколько раз после того, как ее прогонят через эту термообработку. Поэтому вот Елене хочется порекомендовать. Есть центры, которые помогают малообеспеченным семьям.
Многодетным. Есть...
Да, здесь уже присылают нам и тоже, здесь, да, как раз ссылки.
Пожалуйста, да, туда,
да, чтобы в опеку обратитесь, местные это. Фонды помощи семьям, да, детям.
Да. Это,
да,
был,
друзья,
правильный путь, нежели чем детский дом.
Государство кормит и одевает детей. Они...
Да, у нас, ну, я понимаю, что, наверное, опять же, цифры разнятся, но вот примерно сколько государство тратит на содержание одного ребенка в детском доме?
Ну, это все зависит от региона, мы сейчас не будем, мы просто не знаем последних цифр, но это деньги достаточно серьезные для того, чтобы говорить,
во всяком случае, на штаны со свитером хватит более чем, друзья, более, да, чем. И даже еще больше.
Скажем так, упомянуть интервал там в 20-30 тысяч рублей будет... Ну, более чем справедливо, а чем это дальше, ну, чем севернее, тем это будет.
Да, мы лучше. Уже не говорим, конечно, о просто каких-то, ну, волшебнообразных суммах, которые тратятся именно здесь, вот я говорю о Москве, да, в детских домах. Также нам пишут, как детский фотограф хочу в этом году сделать деткам новогоднюю декорацию и мини-фотосет. Маленькая помощь, конечно, но все равно помощь. Надеюсь, в этом не откажут.
Вот есть такой фонд «Один помогает», который здесь сидит, да? Я думаю, что мы ближе к Новому году будем рассматривать все эти идеи, и этот фотограф может обратиться к нам, потому что мы приветствуем помощь волонтеров совершенно разную. То есть вот как зовут девушку, да, мы милости просим зайти на сайт, зарегистрироваться, написать письмо по общему адресу.
Да, вот прямо просто, не знаю, да, вы из Москвы, из Петербурга, еще откуда, пожалуйста, вот напишите, и вполне возможно, что действительно эта помощь будет очень такая ресурсная, и прям вот как раз будет то, что надо. Так, значит, здесь опять же идут нам определенные сообщения, но мы их зачитаем чуть-чуть попозже. Друзья, спасибо за то, что вы пишете. Давайте мы сделаем так, небольшую перебивочку, потому что время, я смотрю, у нас уже как раз подходит. Не переключайтесь, буквально через несколько секунд мы снова вернемся и будем продолжать наш эфир. Мы говорим сегодня о волонтерстве, о том, каким оно должно быть грамотным, как помогать детям, какой у них запрос. В общем, как помогать так, чтобы не навредить. Вот главная наша сегодня тема. Не переключайтесь.
Россия, 21 век.
Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Друзья, как я говорила, перебивочка небольшая, мы снова в эфире. Пожалуйста, нам пишите, звоните, WhatsApp, Viber, кому удобно, плюс 7 977 850 0996. Также, пожалуйста, будьте добры, если вы нас смотрите онлайн, пишите, пожалуйста, комментарии в комментариях, непосредственно на сайт также приходит сообщение. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня говорим о волонтерах, о том, какие они должны быть, где на них учиться, о запросе, детей самих, потому что это, наверное, самое главное, что нужно знать волонтеру, когда он идет в детский дом. И мы как раз сейчас об этом поговорим. И здесь нам пишут, что вот эта вот как раз женщина, девушка из Санкт-Петербурга, подскажите сайт, пожалуйста. Вот сайт у вас какой?
Сайт 1pom.org.
Один.
Или один
pom?
Помогает в, угу. Да,
просто набирайте один помогает или 1pom.org. Вот, да. Пожалуйста, посмотрите, напишите, может быть, действительно получится что-то интересное, дай бог. Вот, давайте мы вернемся, значит, снова к все-таки подаркам и вот этим вот разным представлениям.
Ну, позвольте я, может быть, свою точку зрения выскажу по поводу подарков. Знаете,
да, вот... нужно ли быть вот такими категоричными в этом плане?
Ну, здесь, наверное, категоричность, она обоснована тем, что вы выше сказали, да, но тем не менее, вот знаете, как есть. Первое блюдо на обеде, второе блюдо на обеде и десерт. Если мы всегда ребенка будем кормить только десертом, давать подарки, какие-то вот развлечения, праздники, то что случится? У него заболит живот, силы его иссякнут, и он просто, ну,
заболеет. Человек, да, заболеет.
Поэтому все-таки суп. Это более серьезные программы. В нашем случае это тренинги.
Хоть его иногда очень не любят, но
это
надо.
Такие, да, очень практические вещи. Угу. Но суп же бывает тоже очень вкусный. В суп можно много чего накрошить, да, его можно делать каждый раз разным. Здесь овощной, здесь уха, здесь еще что-то, варианты на тему, mm-hmm. да. Ну и второе блюдо тоже, это такое питательное, хорошее блюдо, то есть это какие-то стажировки, какие-то выезды, встречи с интересными и полезными людьми, да, бывшими выпускниками. То есть mm-hmm. все это должно быть для того, чтобы нанизывались все навыки, все практические знания, для того, чтобы ребенок получал инструмент. Ну, а в хорошем обеде десерты все равно есть, и поэтому, если вы будете дарить подарки, если вы будете все равно делать какой-то праздник, жирную эмоциональную точку ставить в каждом вашем визите, дети вас больше запомнят и, конечно, к вам отнесутся в следующий раз еще с большей такой как
понятно,
отдачей.
То есть ваша позиция ясна, да, да. Вы не категоричны да. в этом и подарки тоже.
Нет, но я, если например, есть первое блюдо,
я понимаю,
суп.
Да, я, например,
если
тоже за.
Этого нет.
Вот,
то,
я отношусь
да,
к тем же людям, которые за.
То тогда этого делать не стоит. Угу. Как правило, перекосы бывают.
Хорошо, давайте уже переключимся тогда на те программы, которые предлагает именно ваш фонд. Вот, скажем так, чтобы людям было понятно, вот как вы, в свою очередь, считаете, в чем нуждаются дети и что вы им даете. Это, кстати, у меня был вопрос к вам, дорогие, я напомню его. Вот как вы считаете, какой сейчас есть действенный такой проект волонтерский, который отвечает на запрос детей-сирот? Или и вот нету. Вот, пожалуйста, напишите, объясните, будет очень интересно зачитать. Вот обратную связь хочется получить. Давайте про вас.
Вы знаете, можно приезжать в учреждение и спрашивать у детей, а что же вы хотите, да? И вот такие, опять же, нахрапом какие-то выезды с этими вопросами, они не дадут той реальной картины, которая будет. Потому что для того, чтобы узнать, что ребенок хочет, ну, нужно, чтобы доверие уже было с ребенком, и чтобы действительно он в вас видел человека, который действительно поможет, а не просто, ну, спросил для того, чтобы спросить. И поэтому вот среди наших сотрудников есть люди, у которых есть приемные дети, есть люди, которые в наставничестве давно и в учреждениях провели не один день угу. своей жизни. И здесь мы уже просто понимаем, что, конечно, безусловно, сначала будут просить материальное, то, что нужно, да, потому что, ну, хочется же молодому быть круче, да, и какой-то гаджет, и телефон, и еще хорошую одежду. Но потом ты понимаешь, что очень важно то, что будет помогать в жизни. И когда ты начинаешь обсуждать с ребенком, а что же, он говорит, да я общаться не умею. Это значит навык коммуникации, если так вот по-взрослому.
Ну да, попроси прощения, да, я не умею.
Я
там
не могу,
тяжело,
да, у меня
или,
не,
я не могу что-то сказать.
У меня
сказать,
не складываются,
да,
отношения, угу, с педагогом, это навык коммуникации. У меня не складываются, угу, отношения с моим сверстником, это опять же о коммуникации. И таким образом мы можем перефразировать, немножко перевернуть и понять, что есть определенные навыки, которые западают в учреждении. Какие это навыки? Прежде всего, как я уже сказала, навык общения.
Угу.
Навык самопрезентации какой-то, да, вот просто... рассказ о себе, как ребенок, с кем, как он себя, и эмоциональный интеллект тут тоже, да, опять же, очень важно, насколько развит, как он умеет управлять, что есть, целеполагание, лидерские качества. И то есть очень много-много-много всего наслаивается для того, чтобы сделать программу, программу тренингов, и с помощью игры, с помощью каких-то интерактивных таких, ну, семинара, тренинга, обучить ребенка и показать, что да, это нужно, да, это важно.
Извини, вот тебя здесь остановлю. Это нововведение или это уже было в фонде? Вот, Владимир,
это хочу
вас спросить.
Это нововведение, и, скажем так, у нас произошла такая, как я уже сказал, полная перезагрузка. И я бы тут хотел сказать, что, наверное, целью номер один является способствование в усыновлении детей, потому что нет ничего лучше для ребенка-сироты,
да, конечно,
чем быть усыновленным. Соответственно, среди наших волонтеров мы приглашаем в поездки тех, скажем так, родителей потенциальных приемных, которые прошли необходимое обучение требуемое и которые готовы к усыновлению, чтобы вот в этом формате такого, как это сказать, неофициального контакта, неофициального общения, они смогли реализовать вот эту вот свою потребность,
угу,
и сделать самое лучшее, что возможно. Вот вы сказали, что да, есть и категории детей, которых в данный момент невозможно усыновить. Есть даже целый такой термин, я недавно выучил, называется сиблинг. Это ребенок, у которого есть двое и более родных братьев и сестер. То есть по нашему законодательству при усыновлении их невозможно, нельзя, запрещено разделить. С точки зрения человеческой и семейной это правильно, но реальность такова, что мало у кого есть возможности моральные, материальные.
Ну да, эти дети застревают, бывает. Да,
да, да,
да. Я просто говорила о том, что иногда, даже не иногда, а что говорить, ну, картина здесь и так шита белыми нитками, что дети в детских домах или в детских учреждениях, как ты ни называй, но не все пока в семьях. Пока, угу, не все, поэтому вот им все равно надо помогать. Что-то делать-то надо. В идеале, да, в семью, но тем не менее, пока они в промежуточном состоянии, а может быть, кто-то так и не устроится в семью и, скажем так, возьмет свою котомку и на выход, и потом его кто-то подхватит, не подхватит, это тоже вопрос, потому что тема с выпускниками тоже отдельная. То есть в любом случае это есть.
Соответственно, задача номер два – это проведение тех тренингов, которые будут, угу, реально востребованными, да, по ним детально расскажет Елена, вот она уже начала говорить о коммуникации, которая очень востребована, потому что чуть что, любой какой-то конфликт противоречия, он моментально может перерасти в, там, в словесный конфликт, в драку. Да,
да? Мы с вами знаем, они прекрасно, да, что у нас коммуникация страдает не только у детей-сирот, у нас вообще страдает коммуникация у населения.
Да, Володя сказал по поводу устройства детей в семью, это тоже коммуникация, да, и сейчас многие ребята в детских домах говорят, да, я не хочу в семью. Почему? Да потому что они просто не знают, как выстраивать эту коммуникацию, угу, с будущими родителями. Им комфортно, им нормально, поэтому вот я начала, собственно, с тренингов, да, и со всего, потому что ребенка надо немножечко погрузить в какой-то жизненной реалии, угу, за стенами и в жизнь нормальную, не то, которая, не той, которой он жил до этого, да, в семье, потому что, ну, мы знаем, что очень много социальных сирот, у которых и родители есть.
Конечно.
И употребляют, и сидят, и все что угодно, да, а просто показать, что есть еще другая жизнь, в которой он может найти себе место. И, как сказал уже Володя, конечно, задача любого фонда, который работает с детьми-сиротами, чтобы этого фонда не было, да, чтобы не было учреждения, все жизнь, все дети радостно жили в хороших, благополучных, ресурсных семьях. Да, поэтому это
мы за, что я могу сказать, да, и поднимаем обе руки. Вот смотри, ты очень опытный человек, потому что, опять же, кто-то, может быть, знает вот тебя, потому что ты в таком, в поле, в пространстве, общаешься, пишешь, ты приемная мама, ты человек, который занимается уже давно именно этой темой, и поэтому для тебя, конечно, не новость, ты в курсе того, что очень многие скептически относятся к вот тренинговой работе в детских домах. И вот я, например, очень часто сталкивалась именно больше даже с этой реакцией, нежели с обратной. Говорят, ну, знаете что, вот причем в эфире, за кулуарами или в кулуарах, да, вот там за кулисами, ну, все это вот просто, ну, так, ну, скажем, ну, да, что-то там они, но по большому счету это ничего не дает вот в семье, в семье, в семье. И здесь, с одной стороны, ну, как с этим, с одной стороны не согласиться, да, семья – это самое лучшее, что только может быть, вот, и это да. Но вот по поводу вот этого промежуточного момента, когда человек находится в детском доме, ребенок, опять же, не знаю, попадет он в семью или нет, что будет с ним по выходу, ну вот я все равно задаюсь вопросом, извините, а что-то он должен получить, все равно хотя бы что-то для того, чтобы выйти, ну, с каким-то багажом. И если рядом с ним будут волонтеры, которые будут, ну, не просто прохожанами, а людьми, которые войдут в его жизнь, пусть на какой-то период, период, там станут наставниками. На мой взгляд, это хорошо.
Это очень важно. И если смотреть действительно реальности в лицо, в глаза, то мы не сможем, к сожалению, устраивать всех детей, потому что...
Ну да, но невозможно жить просто вот
детей,
пока вот некой такой
иллюзии, но хорошей. Детей-подростков, ну как ни крути, не берут в большом количестве. Если mm-hmm. все-таки за малышами стоит очередь, это всем известно, то детей-подростков это, наверное, действительно какие-то десятки, но сейчас сотни людей, которые встали на эту дорогу и понимают, что, о, оказывается, да, так можно, оказывается, это такие дети, и много благодарности потом, и действительно, и очень интересная эта жизнь с ребенком подросткового возраста в семье, но все-таки это не очередь. И, безусловно, если эти программы системные, если они комплексные, если одни и те же люди посещают учреждение, и уже есть какой-то контакт, да, то это может все привести после тренингов, после каких-то совместных мероприятий к наставничеству, и вот мы убеждены, это вот одно из направлений, мы так также будем, как и многие фонды, заниматься наставничеством. Но мы считаем, что это следующий шаг уже в работе с ребенком. Сначала это все-таки мероприятие, где люди могут открываться, присматриваться друг к другу, и наставнические пары могут рождаться по взаимному интересу ребенка угу. и взрослого. Не так, как бывает в наставнических программах, ой, подберите мне ребенка, да, в разных учреждениях. А потом я сама не раз это видела и слышала, и знаю о том, что нравится один ребенок, а взрослый наставник другого ребенка. Да? А может быть, у вас уже давно бы все сложилось, и вы стали сначала просто тренером, да, для группы детей, таким волонтером. Потом следующий шаг. Вы стали бы наставником определенного ребенка, который, mm-hmm. ну, вот отозвалось у вас, да? Отозвалось, я не знаю, там, на химическом уровне, на каком-то эмоциональном уровне вы нашли контакт. А дальше вы можете этого ребенка взять в семью, и эти процессы, ну, они часто бывают именно такими. То есть это пошаговое приближение, это некое знакомство, ну, не такое авральное, прибежали, познакомились, схватили, убежали, да? Присмотрели, сделали шаг, то, о чем говорил Володя, да? То есть, может быть, с бубном приехал, там, не знаю, с чем-то, с книжкой почитать. Потом стал волонтером, мастер-классы провел, да, посидел там, что-то сделал, сплел что-то, куда-то повел на экскурсию. Потом обучился, стал тренером, провел грамотный тренинг, один, второй, пятый, десятый. Откликнулся мальчик Вася или Петя. Подумал, о, здорово. Поговорил с ним об этом, мальчик тоже отозвался, пошел на программу наставников, поучился. А потом бах, пошел и в школу приемных родителей, и через какое-то время вы видите, что, ну, получилась новая семья, где этот подросток, который, может быть, на самом начальном этапе не думал о том, угу. что он хочет в семью, он потом стал частью семьи. То есть вот если это делать все последовательно, грамотно, то я думаю, что можно прийти именно к таким результатам.
Я вот еще хочу да. дополнить, ответить, Татьяна, на ваш вопрос про пользу тренингов. Ответить не в теории, а то, что я видел своими глазами. Были мы в одном довольно закрытом и довольно режимном учреждении под Тулой. Мальчики, только мальчики, подростки. Все они там находятся по решению суда, то есть не просто так. И, соответственно, мы там проводили тренинг, в том числе по коммуникациям, по целеполаганию и так далее. И мы в какой-то момент, скажем так, в этом коллективе сложилась непростая иерархия, И ребята повидали в своей жизни то, что некоторые за всю жизнь не увидят, и дай бог не увидеть. И мы увидели, что они вовлекаются. Ведь дети и подростки, они же обучаемы, они воспринимают гораздо лучше, да, чем взрослые, что-то новое, другой подход. И когда ты открываешь на тренинге для них возможность на ситуацию смотреть под другим углом, да, 100% не воспримет детей, но даже если воспримут 10%, и благодаря этому каким-то образом другую модель поведения будут демонстрировать в жизни, добиваться других результатов, это значит, что уже не зря. Так вот, я лично наблюдал, что они вовлекаются, что они работают, что им не зазорно что-то делать.
Не по понятиям,
работать,
да?
Ну да, я пытался избежать этих слов. Работать на тренинге не по понятиям, я понял, что да, это результат. И, скажем так, вишенкой на торте оказалась ситуация, когда после этого тренинга персонально подошел один из воспитанников к одному из наших сотрудников, ну, который давно туда ездит, и, ну, как-то употребив этот термин, авторитетный воспитанник, и сказал: «А вы еще приедете? Если вы приедете, позовите меня, пожалуйста. И вообще, если возможно, устройте меня в семью». Вот это результат.
Да, это результат. И я, например, опять же скажу, что тоже за, потому что и в моей ситуации тоже были очень положительные примеры, и я понимаю, что это действительно не напрасно. Вот к нам пришел вопрос, значит, так, от Галины. Владимир, а вы сами хотите быть для кого-то наставником?
Скажем так, я к этому подхожу, наверное, очень осторожно и ответственно, потому что я понимаю, что один раз, приняв на себя эту ответственность, потом не получится от нее отказаться, да? Вот, поэтому я иду к ней постепенно, и да, я уверен, что в моей жизни этот опыт будет, но не сейчас, а, возможно, несколько позже.
Ну, как, в принципе, и сказала Елена, да, вот в вашем проекте, все постепенно. Кстати, друзья, вы не пугайтесь, пожалуйста, этой цепочки, она длинная, но она верная, потому что все-таки, ну, имеем дело-то не с мебелью, с людьми, это души, это сложные судьбы, поэтому вот пусть потихонечку, плавно, шаг за шагом, но зато эффективно все-таки. Ведь самое главное – это помочь ребенку. Да, хорошо, давайте мы все-таки переключимся вот еще на регионы, потому что очень хотелось поговорить об этом. Значит, я так понимаю, вы ездите вот в Рязанскую, Тверскую, Смоленскую области. Скажем так, и Лена, и к тебе, наверное, будет больше этот вопрос, потому что ты человек, который знает, что происходит у нас здесь в Москве. Вот в чем особенность именно детских домов в регионах? Вот, скажем так, какие там самые проблемные зоны ты выделила, кроме классических? Понятно, что детям нужна семья, понятно, что система – это не то, что нужно ребенку и вообще человеку. Вот в чем особый запрос у регионов?
Ну, действительно, если говорить вот о детском доме, да где угодно, все равно человеческий фактор имеет значение. Кто работает, кто руководит детским домом, и от этого очень много зависит. Это может быть маленький детский дом где-то в области, и если директор очень хочет, то он собирает коллектив и пытается какие-то методики новые проводить и какие-то инструменты давать, и открыт для взаимодействия с какими-то дружественными организациями, выстраивает эту коммуникацию.
И ну да, и то, что он удален от центра, да, это ему нисколько не
получается,
мешает.
Получается, не мешает, потому что задействованы все, так сказать, ближние какие-то вот окружения. А маленькие города все друг друга знают. Да, они знают, там, Вася работает на таком предприятии, он может помочь, а Марья Ивановна может сделать еще что-то. Но здесь встает такая проблема именно в устройстве детей в маленьких городках. Сейчас московские семьи в связи с законом, да, о приемной семье уже не так активно смотрят в сторону регионов. И в основном, конечно, приходят потенциальные родители из регионов, из той области, из того маленького городка, в котором детский дом есть. И когда я задавала вопрос руководителям, директору, замдиректора, да, задавала вопрос, а что же вы не раздаете детей, они у вас есть, и дети-то какие хорошие, они не так избалованы, как в Москве, да, и потребность у детей есть. Они говорили прямым текстом, что мы знаем всех, кто живет у нас вот здесь, вот в нашем городке, в нашем месте. Да. Я не могу отдать в эту семью детей, потому что я знаю, что сама по себе семья не очень благополучна и не справляется со своими детьми. И встает вопрос, что вроде как и желание есть, но нет тех подготовленных ресурсных семей на местах, которые могли бы стать для этих детей, ну, потенциальными приемными семьями.
Хорошо, а как ты смотришь на тот сценарий, что как раз не отдают детей специально для того, чтобы не закрывать детское учреждение, потому что это рабочие места для маленького города?
Ну, такой сценарий тоже может быть, но ты в процессе разговора понимаешь, какими же все-таки, чем же...
Чем живет человек.
Чем живет человек, да, и на чем он строит, да, те или иные доводы. То есть, безусловно, как бы дети как заложники, чтобы не закрывалось учреждение, и что на место здорового ребенка придет менее здоровый ребенок, это все есть. Но есть еще и другая проблема, что нет действительно ресурсных семей в регионах, да, что нет сопровождения потом в регионе, даже если семья возьмет. То есть мы говорим про Москву, что здесь с сопровождением туго. А что говорить о сообществах приемных родителей, которые просто там, ну, как-то группируются и выживают, да, в регионах? То есть это тоже очень большая проблема, которая имеет место быть. Что, а вроде как и готовы раздать, ну, кому, скажите, кто дальше будет сопровождать семью, и чтобы ребенок действительно, ну, хотя бы ел, потому что в детском доме он ест, а в семье он может, ну, просто не доедать, потому что, ну, семья, и такие семьи есть в регионах.
Вот я как раз сейчас хотела тебя спросить, это наверное какая-то вопрос.
Будет, может быть, с моих уст такая, да, вещь о том, что приемные семьи разные, но они правда разные, как и все члены общества.
Кто-то, ну, конечно.
Кто-то выполняет свои обязанности приемного родителя очень так от души и очень качественно и добросовестно, а кто-то нет. И такие люди есть.
Ну, вот смотри, да, вот здесь хотелось как раз сделать небольшой водораздел, то есть проблема ресурсности в том, что не хватает, ну, скажем так, тоже знаний, какой-то прокачки, потому что нету клубов приемных семей, там хороших ШПР и так далее. Просто человек не готов, например, чтобы взять ребенка. Или действительно ресурсности не хватает, потому что сам человек в каком-то смысле асоциален.
Я думаю, что это и другое. То есть, безусловно, не хватает ресурсности, чтобы помогли вот сообществу, да, объединяться. И не все смотрят в эту сторону. И мне кажется, здесь это решение должно быть осознанным. Для того, чтобы его принять осознанно, взять ребенка, ты должен понимать, а кто же тебе поможет дальше. Если в Москве это сделать проще, я как приемная мама понимаю, куда я пойду, если вот сейчас у меня сын находится в переходном возрасте, есть проблемы. И у меня есть уже 1000 помощников, да, это и приемные родители, с которыми я могу обсудить, это и клубы приемных семей, это и опытные какие-то специалисты, да, психологи, там, когнитивисты, если мне, там, если у меня ребенок с особенностями, мне понадобится, да, и дефектологи, и куча еще специалистов. А если ты берешь ребенка и сам не понимаешь до конца, а еще и нет помощи, то это не совсем осознанное решение. То есть, может быть, здесь его принимать и не нужно.
Но реальность такова, что еще много предубеждений, да, потому что, скажем так, Лена уже очень профессионально изнутри смотрит на эту ситуацию, а я себя очень еще хорошо помню, как я смотрел снаружи на нее, и, честно скажу, перед первой поездкой в детский дом я так подумал, а может быть сказать, что я заболел, а может быть лучше в следующий раз поехать.
Страшновато.
Да, потому что думаешь, а что, если он схватит тебя за руку и скажет, а ты теперь там мой папа, да, там, а вдруг там будут наркоманы, бандиты, и украдут кошелек и так далее и тому подобное. Вот, и может быть многие бы и хотели пройти этот путь через поездки в детский дом, потом, возможно, наставничество, а потом, возможно, стать приемными родителями постепенно, как вы абсолютно правильно сказали, и вот то, что мы хотим развивать, то, что мы развиваем в нашем фонде. Но есть вот такие вот, скажем так, предрассудки, предубеждения, и мы приглашаем всех желающих, ну, естественно, там проводим определенные диалоги, собеседования и так далее, поехать как волонтеры вместе с нами, пройти обучение волонтерское, да, чтобы снять вот эти вот какие-то страхи, да, например, вот многие боятся, а гены, а как же гены, да, то есть там вот родители алкоголики и так далее.
Ну да, это самое такое распространенное. Владимир, извините, что вот вас немного перебиваю, время у нас очень мало остается, а мне бы вот еще хотелось спросить. Вот смотрите, вот в тех местах, где вы работаете, вот где уже ваш фонд задействован, вы там как-то будете тоже, ну, давать некую, я не знаю, там рекламу там или еще что-то, как-то давать о себе знать, что вот люди, которые там находятся, в этой области, они могут пройти обучение у вас онлайн или как-то еще, чтобы получить вот эту ресурсную помощь и как-то включиться действительно в деятельность в своем месте,
хорошая
в своем регионе.
Хорошая идея, мы с Леной обязательно подумаем и обсудим это.
Вы знаете, да, мы здесь сейчас как раз раз мониторим те места, в которых мы выбрали несколько учреждений. Вот если очень быстро о наших проектах, да, мы выбрали несколько учреждений, в которые мы постоянно будем приезжать. И вот этот механизм поэтапный, да, проведения...
Он будет реализован.
Он будет реализован в этих учреждениях. Но для того, чтобы делать комплексную историю, нам нужна помощь, конечно, и района. И поэтому мы сейчас смотрим, а кто работает, какие учреждения работают, какие предприятия, с кем мы можем выстраивать отношения, какие родительские сообщества. И мы говорили недавно об этом с Наташей Городиской, которая возглавляет Российскую ассоциацию приемных семей. И объединяя ресурсы, мы будем работать над всеми целями. То есть, соответственно, наставники тоже могут быть из местных каких-то,
конечно,
да, молодежных организаций или учебных заведений, если они там есть.
Причем обязательно всем именно туда приезжать из Москвы.
То же самое,
да, потенциальные
родители,
на месте.
То же самое и организации и компании, которые тоже своими ресурсами могут помочь. То есть, безусловно, это так. И далее мы хотим еще сотрудничать и со школами, чтобы там говорить, а как же вообще с детьми. И еще очень важно – работа с детьми, да, обучение волонтеров, безусловно, если говорить вот такими широкими мазками по направлениям, да, обучение начнется у нас первый такой, скажем, школу волонтеров мы открываем 7 октября, я думаю, что сейчас обязательно будет об этом пост у нас, и мы приглашаем желающих пройти, это такой базовый очень курс, который буквально вводная, да, а дальше у нас будет уже вот программа на обучение
тренеров
тренинга.
Этот курс будет онлайн, то есть его можно будет и дистанционно?
Я думаю, что обязательно мы его запишем, да, и для того, чтобы посмотреть в онлайн. И третий момент – это работа в учреждениях с педагогами, с сотрудниками, и этот запрос от учреждений тоже есть. Ну и с близлежащими школами и теми учреждениями, которые посещают.
Друзья, желаю вам просто, чтобы все это реализовалось, потому что это мощно, это нужно. Вот здесь пишут нам, что да, тоже есть страхи. Вот поэтому вот, пожалуйста, ориентируйтесь сейчас на этот фонд. Один помогает. Учитесь, образовывайтесь и просто творите что-то хорошее. Еще раз большое вам спасибо и ждем вас также в гости.
Спасибо.
Счастливо.
Спасибо.
Бог вам в помощь.